Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска – это я. Сегодня отправляемся в гастротур. Зачем? Об этом мы попросим рассказать нашу гостью, доктора филологических наук, доцента отделения славистики Латвийского университета Светлану Погодину. Естественно, вы можете спросить, если разговор пойдет о гастрономии, то при чем тут филология? И ошибетесь, потому что, оказывается, наш жизненный и культурный код тесно связан с тем, что мы едим. И осмелюсь предположить, что когда-то, давно-давно, люди начали членораздельно выговаривать именно название еды, а уже потом стали сочинять стихи, песни и так далее. Кстати, направление филологии, которое как раз и изучает этот аспект культуры человека, было названо гастропоэтикой. О ней и пойдет речь. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Что такое гастропоэтика? Откуда вообще это слово появилось? Я залезла в Google, и кроме докладов латвийских ученых ничего не нашла. Это вообще наше латвийское название?
В принципе, да. То есть этот термин гастропоэтика мы используем больше в латышскоязычной научно-академической среде, в русскоязычной, да, если гуглить, то вряд ли вы этот термин найдете. Но что мы под ним понимаем, и я здесь как раз хотела сделать такое небольшое отступление и сказать, чем мы занимаемся в рамках вот нашего проекта гастропоэтика, его полное название «Национальная идентичность». Гастропоэтика, исторический, межнациональный и междисциплинарный контекст. То есть нас, филологов, интересует в данном случае, как еда, напитки, как они в первую очередь описываются, какую функцию, какую роль они играют в текстах литературы. Понятно, что еда и напитки несут в себе не только такую вполне себе утилитарную функцию, но они обладают еще и символическим значением. И, безусловно, что это символическое значение мы можем как бы вычленить, мы можем его выделить на материале литературных текстов, ну, раз уж мы филологи. Но в данном случае я, наверное, хотела бы поговорить не столько о литературных текстах, сколько о текстах культуры вообще, об антропологических наблюдениях, об этнографии, где, безусловно, тема пищевого поведения человека проявляется наиболее ярко. И в данном случае филолог — это такое очень широкое понятие исследователя. Филолог — это тот, кто работает с текстами культуры, да, это не обязательно будут литературные тексты. Так что здесь я предлагаю поговорить про самые разные национальные традиции, самые разные национальные кухни, ну, насколько я, конечно, смогу это сделать.
А зачем ее надо изучать вообще, эту гастропоэтику?
Да, вообще-то, действительно, зачем нужно что-то изучать? Вопрос, на самом деле, достаточно непраздный. Безусловно, что изучение той или иной национальной кухни для того национального поведения очень много нам рассказывает о человеческом обществе в целом. То есть здесь вот эта гастропоэтика, которой мы занимаемся с моими коллегами из Латвийского университета и других академических институтов, институции Латвии, они вписываются в такое большое направление, скажем так, в мировой академической среде, которое мы именуем food studies. Естественно, что вот этот food studies предполагает не только, что мы пытаемся с исторической точки зрения восстановить какие-нибудь рецепты, что, безусловно, важно, но здесь актуален вопрос еще и о том, как складывается представление о национальной кухне, как складывается вот этот национальный пищевой канон, почему это происходит, каковы его причины. Соответственно, что этот канон может нам рассказать. Кроме того, по мере того, как складывается представление о национальной кухне, у нас складывается представление о формировании того или иного общества. Ну и вообще развитие человеческой культуры, если так взять очень в глобальном, широком смысле, оно начинается с того, как человек питается. Здесь можно упомянуть одну из таких, наверное, ключевых работ в рамках Food Studies, работу Клода Льви-Стросса, известного французского антрополога и исследователя. Его работа под названием «The raw and the cooked», то есть сырое и приготовленное. И он, собственно, выстраивает такую условную пирамиду того способа, каким человек может приготовить пищу. Да? Он выделяет способ варку, как такую самую первую, самую простую, наверное, способ приготовления пищи, когда еда просто варится. Дальше он выделяет такой способ приготовления, как запеченная еда и копченая. Дальше он, конечно, тут довольно глубоко рассуждает о том, во-первых, какие традиции выбирают какой способ приготовления этой пищи. Здесь мы можем выделить опять-таки женский и мужской подход. То есть, опять же, если наблюдать такие традиционные культуры, Леви-Строс говорит о том, что вот для женщин было характерно приготовление пищи путем варенья, в то время как мужчина — это приготовление еды на огне, соответственно, такое запекание еды. И понятно, что здесь нам дает огромный такой комплекс вопросов и исследований того, как мы вообще относимся к еде, в том числе с позиции вот такого гендерного разделения. Опять же, если мы посмотрим на историю развития кулинарии, приготовления пищи, то здесь, наверное, в первую очередь мы скажем, что это женское дело. То есть кухня — это удел женщин.
Но почему? Есть же мужчины хорошие повары.
Вот, и смотрите, здесь мы сталкиваемся как раз с такой ситуацией, что женское пространство, оно домашнее. То есть домашняя еда — это то, что готовит женщина. В то время как публичное пространство, пространство, когда пища готовится для гостей, это может быть мужское пространство. То есть оно более открытое. И здесь, опять же, да, мы можем посмотреть, как развиваются вот эти гендерные аспекты.
Психология пищи, да?
Да, в какой-то степени, да. Приготовление пищи в данном случае, вы видите, нам уже дает столько разных аспектов того, как мы можем на это посмотреть. Если мы посмотрим на историю кулинарных книг, то они нам дают огромный материал для того, чтобы исследовать тот или иной контекст, исторический контекст. Можно сказать, что вот такие рукописные кулинарные книги, ну, поваренные книги, были такой, наверное, первой формой проявления женской литературной традиции, когда женщинам еще был закрыт такой публичный доступ к написанию каких-то художественных произведений, то вот делать домашние записи, вести какие-то записи рецептов, блюд, меню праздничных и повседневных, давало способ своего такого определенного творческого проявления.
После Библии.
Ну вот, в принципе, да. Дальше, конечно, мы видим, что кулинарную книгу мы можем рассматривать и как такой объект идеологии определенной. Если мы посмотрим на примеры из того, что, может быть, нам известно лучше всего, и, наверное, дома практически у каждого была книга о вкусной и здоровой пище.
Да.
Может быть, у вас она еще есть?
Есть,
вот,
конечно.
У меня у бабушки тоже она лежит. Я помню, что в детстве я рассматривала эти замечательные фотографии.
Несколько изданий, и сейчас уже новый вариант. Но старый вариант, который мне от мамы еще достался, он очень красив.
А он какого года, если вы не помните?
Мне кажется, 50 какого-то, 56-го.
Если 52-го, это классический такой канонический вариант этой книги, потому что, да, там были сделаны такой богатый иллюстративный материал с цветными фотографиями. Это такой канонический вариант. Первое издание было выпущено в 1939 году, дальше оно потом издавалось практически каждый год миллионными тиражами. Но опять же, если мы посмотрим на книгу о вкусной и здоровой пище, то естественно, что это не просто книга каких-то рецептов. Да, естественно, что это внесет в себя довольно такой сильный идеологический посыл. То есть как должен быть устроен стол советского человека, как должен быть устроен его повседневный стол, будничный, как должен быть устроен его праздничный стол. Соответственно, там огромный акцент сделан на тех продуктов, которые начинают рекламироваться в Советском Союзе, которые появляются на прилавках, да, это в первую очередь консервированные продукты, там консервированный горошек, например, или кукуруза, то есть это нужно прорекламировать. Ну или знаменитое советское шампанское, которое вот, собственно, не совсем, конечно, шампанское, но его начинают выпускать, и оно становится таким символом советского праздника. И понятно, что вот эта книга, которая была в каждом доме, она и формирует пищевое поведение советского человека, как в рамках праздника, так и в рамках повседневной какой-то бытовой жизни.
В Латвии тоже была подобная книга. Угу. Она называлась не «Вкусная и здоровая пища», она называлась по-другому, но тоже была у каждого в доме.
Да, то есть таких изданий, конечно, было много. Я привела просто книгу «Вкусная и здоровая пища», как такую советскую Библию, скажем так. Но, безусловно, что было много и других изданий. Конечно, они начинают издаваться еще в 20-е годы 20 века с приходом советской власти. И, естественно, что поведение советского человека, вот этого человека новой страны, новой эпохи, этого нового человека, естественно, что оно тоже должно было так или иначе быть оформлено. И политический взгляд тут был крайне важен. Поэтому, опять же, да, если мы возьмем ту или иную кулинарную книгу, она нам может рассказать очень много об исторической эпохе. Мы можем их сравнить. Если мы сравним советскую книгу Анастаса Микояна с не менее известной, но дореволюционной кулинарной книгой Елены Малаховец «В помощи домашним хозяйкам», такой огромный талмуд с совершенно невероятными рецептами, которые сейчас читаются как-то захватывающе, как будто что-то такое фантастическое. Действительно, из совершенно другой жизни.
А для кого они вообще издавались вот еще до революции? Потому что тогда, если кто-то мог позволить такие продукты и такие рецепты использовать, то наверняка они сами не готовили.
Понятное дело, что книга «Малаховец», она ориентирована все-таки не на крестьянскую среду. Естественно, что
о чем мы говорим.
Да, естественно, что это определенный социальный слой, который может себе позволить держать у себя свиной окорок там, или кусок баранины где-нибудь в подвале. Если не случайно придут гости, и, соответственно,
анчоусы.
Хозяйка... Анчоусы, да, и хозяйка, соответственно, в любом случае уже готова. Ну, понятно, что концепция «Малаховец», она такое более женское, домашнее, такое более, ну, может быть, личное здесь не очень уместно будет слово, но, естественно, что как бы у нее другая концепция, у нее другой контекст. То, как она описывает эти блюда, как следует, опять же, правильной хозяйке вести правильно хозяйство. Все равно здесь присутствует такой некий образец, идеал, канон, который фиксируется в данном случае вот в таком письменном.
Но она была национальной направленности, вот русская кухня, или это такой поливариант?
Это очень хороший вопрос, да, потому что когда мы говорим «национальная кухня», что мы под этим вообще понимаем? То есть как это представление, из чего оно будет складываться?
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Ну, возьмем, наверное, в качестве примера, ну, может быть, русскую кухню в первую очередь. Когда мы говорим «русская национальная кухня», то что мы здесь можем иметь в виду?
Ну, это щи, допустим, блины, грибы соленые, я ничего больше не вспомню.
Да, ну то есть вы называете такие определенные, как уже бренды, которые сегодня воспринимаются как русско-национальная.
Может быть, это миф, я не знаю.
Опять же, я не историк русской кухни. Скоро выйдет, кстати, замечательная книжка в издательстве НЛО, так что вот можно будет приобщиться. Но смотрите здесь, как складывается русско-национальная кухня. На самом деле она начинает складываться, формироваться, вот это наше представление о ней, где-то в 18 веке, когда начинаются наполеоновские войны, и, соответственно, вот это... как бы экспансия французской культуры вызывает, естественно, ответную реакцию, то есть вот такое патриотическое поведение. Мы переходим с французского обратно на русский язык, мы, соответственно, надеваем условно кокошники и сарафаны, мы начинаем читать книги на русском языке, и, конечно, мы начинаем думать о том, а что же мы едим и что мы ставим на стол. Если до этого дворянский стол, естественно, во многом впитывает вот эту европейскую пищевую традицию, французскую в первую очередь, это идет еще с Петра I, с Елизаветы Петровны, то здесь, соответственно, происходит обратная реакция, как бы, о, мы задумаемся, а что же такое русско-национальная кухня. И, естественно, что мы это начинаем формировать, но это начинает формироваться довольно искусственно. То есть это такой социальный конструкт, как любая национальная кухня. То есть мы выбираем те продукты, которые доступны нам на территории нашего государства, но мы это делаем, опять же, с позиции мы выбираем только престижные. Так, например, наверное, сегодня все скажут, что пельмени — это такое русско-национальное блюдо, это русская пища. Но на самом деле, конечно, нет. И уж тем более пельмени с мясом никогда не стояли на столе у крестьян. Мясо — это слишком дорого. Пельмени обычно, которые потреблялись в некоторых регионах России, они были с редиской, с какими-нибудь овощами. То есть то, что было доступно, и то, что было недорого, естественно. Но для такого стола национального мы выберем продукты престижные и дорогие. Мы выберем икру, например, потому что это все-таки говорит о каком-то достатке.
Но далеко не у всех была икра, конечно.
Разумеется.
И до сих пор.
Разумеется. То есть, естественно, что мы просто выстраиваем вот эту нашу пищевую картину так, как мы считаем, она должна выглядеть в глазах иностранца, чтобы это было не стыдно. Ну и, соответственно, нам самим это будет приятно. И здесь вопрос того, как начинает формироваться национальная кухня, он, конечно, важен, потому что таким образом мы как бы разграничиваем свое и чужое. То есть мы говорим, что вот эта французская кухня — это чужое, это не наше, ну или какая-либо другая. Соответственно, их вкусы, они будут чужими, в то время как наши вкусы, вот эти традиционные, опять же, традиционные, да, тут можно поставить в кавычки, потому что что значит традиционные? Да, естественно, что вот эта национальная кухня, она как бы берет что-то из кухни так называемой высокой, профессиональной, то есть заимствованной откуда-то со стороны, естественно, что она апеллирует и к некой национальной, но в данном случае под национальной я буду понимать крестьянскую кухню, то есть то, что едят крестьяне. Но, естественно, мы не берем весь крестьянский стол, мы его не заимствуем, мы берем какие-то из него аспекты и формируем такую уже общую, очень красивую картину.
Откуда вообще взялась икра вот в этом натюрморте?
Ну, икра, на самом деле, это вот действительно тот продукт, который был на столе, не всегда, конечно, у русских, российских крестьян, но, естественно, что он был, да, если мы посмотрим, кстати, на очень тесный материал, представляют собой записки иностранцев, которые посещали территорию Древней Руси, и понятное дело, что любые путевые записки, они так или иначе будут обращать внимание на то, что едят вот эти чужестранцы, ну, в данном случае вот эти чужеземцы, то есть, естественно, что обращение на чужой стол, он крайне важен, вот этот чужой взгляд, и иностранцы, они, конечно, любой человек, который оказывается в другой стране, он будет обращать внимание на те продукты, которые для него в новинку или который он никогда не ел, не пробовал, или способ приготовления, который для него будет вновь.
О чем писали иностранцы?
Но они, конечно, отмечали, что грибы всегда присутствуют на столе у российских, русских крестьян. Но здесь, конечно, еще и важно то, что вот эта оценка чужой пищи, она, как правило, идет и с этической оценкой. То есть чужой вкус, чужой стол, он, как правило, будет оцениваться негативно. То есть это ненормально. Как бы вот нам этот вкус... Ну, мы до этого никогда этого не пробовали, предположим, да, вы никогда не пробовали икру. Наверное, если первый раз вы его попробуете в взрослом возрасте, ну, вы как-то скажете, ну, что-то странное, что-то непонятное, тем более для человека средневекового сознания, когда все новые вкусы, они вызывают такое некое опасение, такую некую неуверенность, потому что это чужое. Вот эта дихотомия свое-чужое здесь играет очень важную роль. Поэтому, конечно, иностранцы, как правило, пишут либо с удивлением об этом, либо наоборот, что вот это прям что-то такое варварское и совершенно неудобоваримое. Естественно, что это будет меняться впоследствии, когда Россия становится более открытой, в XVIII веке, когда иностранцы приезжают туда уже более активно, и тогда уже российский стол заимствует вот эту западноевропейскую традицию.
Борьба вкусов.
Борьба вкусов. Да, это точно, это безусловно будет присутствовать здесь. Но не только борьба вкусов, кстати, еще и здесь важный аспект того, как эта еда подается, то есть сам процесс подачи блюд. И мы это наблюдаем не только на примере там 18 или 19 века, но и на другие периоды.
Об этом дальше. Это программа «Природа вещей», в студии Людмила Вавинска. И сегодня я вместе с филологом Светланой Погодиной разбираюсь в гастрономических особенностях культурного кода разных народов. Так как подавали эту пищу?
Я хотела привести пример, может быть, совсем современный, для того, чтобы показать, что, собственно, это не какая-то история каких-то давних времен. Пример отличный приводит Елена Костюкович, это переводчик с итальянского языка, она переводила Умберто Эко, который мы читаем на русском языке, это ее слова. Долгое время она уже живет в Италии, и, соответственно, как бы итальянская кухня, итальянский стол – это то, что для нее знакомо. Но это в своих воспоминаниях она приводит такой достаточно интересный пример, когда в итальянском доме, соответственно, у ее итальянских друзей за и в том числе среди гостей есть гости из России, соответственно, люди с советским прошлым, с советским пониманием того, как следует накрывать праздничный стол. И вот такая мизансцена, когда, соответственно, заканчивается подача холодных закусок, первая перемена блюд, она подходит к концу, и хозяйка дома, она обращается с вопросом, ну, таким скорее риторическим вопросом, к вот этому русскому гостю, который беседует с итальянским коллегой, спрашивает, можно ли убирать холодные закуски, ветчина, сыр, что там стоит. И русский гость тогда довольно рассеянно говорит, нет, ну пускай остается. То есть для нас это как бы нормальная реакция. Ну да, зачем убирать холодные закуски? Оно же нам не мешает дальше продолжать наше застолье. Но итальянская хозяйка, она в совершеннейшем ужасе, потому что с точки зрения итальянской подачи блюд, европейской подачи блюд, нельзя подать на стол горячее, прежде чем вы не убрали холодное. То есть холодные закуски должны быть унесены, только после этого можно приступать там к пасте, супу и так далее. И поэтому для нее ответ вот этого российского гостя...
То, что он продолжает кушать закуски.
Да, то есть для него как бы это непонятно. Она не знает тогда, когда подавать горячее блюдо, потому что оно уже остывает. То есть сколько ждать? Для российского гостя тоже непонятен ее вопрос, потому что зачем как бы, вы прерываете мою беседу таким ну, непонятным и глупым вопросом? Мы как бы можем продолжить дальше вот это наше застолье. То есть мы видим здесь, что вот эта традиция подачи блюд, она может быть разная, как бы и сегодня. То есть то, как диктовалось это с позиции советского застолья, и то, как это существует в европейской традиции сегодня. Такие тоже бывают, ну, я бы не сказала, что это конфликты, да, но такие недоразумения, они, безусловно, могут случаться.
Давайте тогда определимся, что же такое гастрономический код культуры.
Вообще культуру мы можем изучать с позиции разных кодов. Это может быть и телесный код культуры, это может быть акциональный, как мы себя ведем, какие жесты мы используем в той или иной традиции. То есть здесь, может быть, их на самом деле достаточно много, и гастрономический среди них, понятное дело. То есть для любой традиции, для любой культуры характерен тот или иной набор блюд, то или иное пищевое поведение. И через это поведение мы можем описать специфику той или иной народности, как она формируется, как она обходится с пищей. Здесь вот эти пищевые ритуалы, пищевое поведение, наблюдение, оно интересно, оно крайне важно для таких наших этнографических наблюдений. И естественно, что это важно, когда мы пытаемся описать историю той или иной народности или когда сменяется то или иное поведение внутри этой культуры. Например, чтобы, может быть, как-то было интереснее и понятнее, приведу такой пример из еврейской традиции, потому что я этим тоже занимаюсь частично. Ну, мы знаем, что в иудаизме достаточно жесткое такое пищевое поведение, то есть набор продуктов, которые есть нельзя, и те, которые разрешены. Естественно, что в соблюдающих религиозных семьях это так более-менее соблюдалось и фиксировалось. Естественно, что с приходом советской власти эта ситуация меняется. То есть большинство семей становятся светскими, я имею в виду 20-30-е годы, в данном случае 20 века. И происходит такой отход от религиозного пищевого поведения. Но при этом здесь интересная ситуация. То есть, с одной стороны, мы от этого отходим, а с другой стороны, мы пытаемся еще и что-то сохранить. И вот несколько примеров, они довольно показательны, репрезентативны в этом случае. Один из информантов нам рассказывал, он, соответственно, был 20 какого-то года рождения, то есть он рассказывал о событиях начала 30-х годов, он это помнит. Он был из еврейской семьи, и бабушка была, конечно, религиозная, то есть она соблюдала все эти правила, он, его родители, естественно, что уже нет. В 20-е годы 20 века была такая теория, что от туберкулеза полезно есть сало. Я не знаю, чем медицински это подкрепляется, вряд ли оно медицински это правильно, но такая теория была. Тем более, что 20-30-е годы — это время, когда довольно много болели туберкулезом, то есть были эти заболевания легких. И, соответственно, детей кормили салом для того, чтобы избежать этой болезни. Но что делает еврейская бабушка? То есть, с одной стороны, сало нельзя, это запретная пища для еврейского мальчика. С другой стороны, ну вот же говорят, что это полезно, и тут уже угроза жизни ребенку. Как же поступает еврейская бабушка? Она, конечно, дает ему сало, но как она это делает? Она говорит: сядь, пожалуйста, под стол, и под столом я тебе дам вот этот кусок сала. То есть боженька не увидит, что ты ешь под столом эту запретную пищу, и тогда как бы мы это сглаживаем, вот эти какие-то здесь религиозные допущения. То есть, с одной стороны, мы это пытаемся как-то сохранить, и мы видим, что если мы посмотрим на еврейское пищевое поведение в истории 20 века, на нашей территории я имею в виду, то мы увидим, да, что вот эти попытки, ну как бы от всего мы можем отказаться, но от каких-то моментов мы отказаться не можем, да, и иногда наши информанты вот они соблюдают, что они не будут есть, предположим, свинину, да, или у них специально дома хранится такой ножик, который не используется для резки мяса. То есть все остальное мы как бы уже не соблюдаем и все забыли, но какие-то элементы мы сохраняем. То есть для нашей традиции, для нашей культуры, для нашей идентичности это становится как-то важно. Ну, хотя бы какой-то один элемент мы должны сохранить. Собственно, в этом тоже проявляется вот этот гастрономический код культуры, как он сохраняется в истории.
Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Ну вот, допустим, есть кочевые народы. Они живут в юртах. Посреди юрты огонь, очаг, где готовится пища.
Да.
Все сидят на корточках или полу так сидят, так вот кушают. Вот это как-то влияет вообще на культуру?
Да, безусловно. То есть то, как мы потребляем пищу, естественно, в каком контексте мы ее потребляем. Естественно, что это говорит и о том, как мы можем ее приготовить, как мы можем ее подать. То есть здесь в этом случае, опять же, да, мы можем сравнить разные народности, разные традиции. Опять же, вы упомянули кочевые народности. Я бы тут еще отметила такой аспект, важный, опять же, для формирования и национальных кухонь, и вот смены, предположим, того или иного пищевого поведения, когда начинается более активная миграция народов. То есть это происходит в период нового времени, когда, во-первых, открываются новые земли, отправляются люди в путешествия, естественно, что они привозят с собой новые продукты и новые вкусы. И вот здесь опять возникает вот эта дихотомия свое-чужое. То есть мы видим чужую пищевую традицию, и мы начинаем тем самым проговаривать и свою личную. То есть мы определяем, а чем мы отличаемся от них. Они это едят, а мы это не едим.
Да, пьют молоко, кумыс, молоко, лошади. Я вообще не представляю, как это.
Да, то есть вот то, что нам кажется, ну вот нам, предположим, со стороны кажется диким, да, естественно, что мы это определяем.
А люди живут на этом, так сказать, можно сказать, молоко матери.
Да.
Через вот эти вот традиции впитываются.
Да, впитываются, в том-то и дело. Но мы можем как бы принимать эти традиции, мы можем их не принимать. Это тоже будет отражаться на формировании нашей национальной кухни. Так, например, если мы сегодня поедем в Венгрию, Венгрию, нам, наверное, ну там на каждом углу скажут, что гуляш — это венгерское национальное блюдо. И в Будапеште вам в каждом кафе это предложат. Но исторически мы знаем, что паприка появляется в Венгрии только в 19 веке. Так что в этом смысле мы никак не можем сказать, что гуляш — это венгерское национальное блюдо, но оно таковым становится. Да,
здесь... Ну, так же, как картошка, допустим, для русских.
Да, такая картошка, там, я не знаю, или полента для Италии, потому что кукуруза тоже появляется в Европе в 16 веке, если я не ошибаюсь. То есть, естественно, что это не может рассматриваться как такая национальная кухня, но она вписывается уже вот в этот национальный канон и закрепляется. И поэтому здесь историческая правда не столь важна. То, чем мы занимаемся в рамках наших исследований гастропоэтики, не то чтобы мы исторически тут исследуем, что есть, а что было, что так, а что не так, какую-то историческую правду мы ищем. Здесь важен еще вот этот элемент, какие продукты как начинают символизироваться, как они начинают вписываться в ту или иную традицию, какими коннотациями начинают обладать. И в данном случае это как раз будет связано еще с одним аспектом, который, наверное, я бы хотела здесь упомянуть, что еда еще и связана с нашей памятью. То есть наша память, она достаточно хорошо хранит вкусы, запахи, особенно из детства, особенно из юности. Если мы посмотрим на тексты эмиграции, ну вот в частности я занимаюсь немножечко текстами русской эмиграции, первой волны, то есть 20-е годы прошлого века, и мы видим, что вот в этих воспоминаниях русских эмигрантов, рассеянных уже по Европе, кулинарный код очень явен, очень актуален, потому что вот эта память о русском столе, ну, условно, как они понимают этот русский стол, она важна. То есть это как бы возвращение вот в ту страну, в то детство, которое они утратили. Поэтому здесь будут, да, постоянно вспоминаться русские блины, здесь будут вспоминаться обязательно, ну, такие обрядовая пища, конечно, в первую очередь, потому что праздник, он так хорошо выкристаллизовывает, вычленяет вот эту национальную идентичность. Поэтому, естественно, что это будет Пасха. Пасха — это куличи, это крашеные яйца, это...
Сама так называемая,
да.
Пасха.
Сама так, да, затерялась в слове. Да.
Из творога.
Да, да, соответственно, ну да, из творога это у русских, а у украинцев, белорусов наоборот, но не суть. То есть, соответственно, вот эти пасхальные обрядовые блюда — это очень важно. Мы видим, что в мемуаристике, вот в эго-литературе, в воспоминаниях этот кулинарный код будет активно присутствовать, да, и он может как раз использоваться как такой определенный символ. Если мы почитаем рассказы, опубликованные в газетах, Рижская газета, например, сегодня, в 20-е годы, в 30-е годы воспоминания русских эмигрантов, то там, например, вот этот пасхальный кулич прям становится таким символом утраченной России. В рассказе Льва Максима, если я не ошибаюсь, там как раз повествуется о Пасхе, как он ее празднует сначала в Петербурге, в Москве, потом уже за границей. И вот, собственно, Пасха 17-го года представляет собой такую абсолютную бедность, когда на столе нет ничего, есть только куличи, сделанные из каких-то отрубей. И вот это очень такая трагическая картина, как он пишет, сам автор пишет, да, что вот от России ничего не осталось, только вот эти отруби. Вот она вся утрачена, она вся потеряна. Или если мы посмотрим на какие-то карикатуры, которые тоже публиковались в эмигрантской русской периодике из серии «Что было, что стало». То есть была богатая, в смысле сытая Россия с блинами, икрой, курагой, я не знаю, там с чем еще, осетрами и так далее. И вот советская Россия, которая обычно публикуется, такая картинка, визуализация советской России, то это обязательно очередь в магазин, где написано на хлеб, и понятно, что хлеба там нету, и, в общем, все голодают. То есть, опять же, через стол мы можем постулировать и определенные такие политические позиции.
А вот латышская национальная кухня?
Ну, я не занимаюсь латышской национальной кухней, да, это занимаются мои коллеги с отделения балтистики и латышской филологии, но, безусловно, что... Понятное дело, что Латвия меньше, чем Россия в территориальном смысле. Поэтому здесь вот эти локальные различия, они, конечно, будут не столь очевидны, если мы сравним с территорией более такого большого.
Но все-таки места. Есть.
Разумеется, разумеется.
А шашлык на лига?
Ну, это, опять же, мы видим, это вот привет советскому прошлому, когда как раз, кстати, грузинская кухня становится вот как бы международной кухней вот в рамках советского стола. Это происходит и через опять вот эти кулинарные книги, это происходит через фильмы, это происходит через рестораны на грузинской кухне. Ну, в Москве я знаю, что там было их достаточно много, наверное, в Риге они тоже были. То есть здесь понятно, вот, кстати, по поводу грузинской кухни, да, что если мы посмотрим, возвращаясь к книге о вкусной и здоровой пище, то там постулируется советский стол, он такой лишённый как бы национальных таких характеристик. Из русской кухни там упоминается, по-моему, вот только эти пресловутые пельмени русские. Все остальные там какие-то элементы других кухонь, белорусская, вот грузинская, но на этом акцента не делается. Вот это интернет интернациональность, она как бы должна присутствовать и на столе. Даже не интернациональность, а скорее такая унификация. То есть мы как бы унифицируем вот это все многообразие, представляем такой некий общий стол. Но вот грузинская здесь будет выделяться, кстати. Кстати, будет выделяться и еще такой практика, когда произносятся какие-то застольные речи, что тоже становится такой характерной приметой все-таки советского застолья, причем советского застолья, ну, конечно, уже эпохи застоя. То есть когда формируется вот этот советский канонический стол, если можно так выразиться, это будут примерно 60-е и 70-е годы 20 века.
Сейчас современный стол современного человека. Угу. Здесь, в Латвии, например. Что это? Это какая-то унификация чего-то там? Или это полуфабрикаты, которые купил в магазине и просто принес, потому что тебе некогда? Что это?
Это очень сложно. Здесь мы можем говорить, что, в принципе, естественно, если мы будем смотреть на гастрономическую ситуацию сегодня в Европе, в какой-нибудь усредненной Европе, то это совершенно другая картина мира. Во-первых, у нас появляется большое количество опций вот такого публичного приема пищи. То есть рестораны, кафе, возможность заказать эту еду. То есть это не обязательно нужно готовить дома. Плюс одна из таких актуальных тенденций, чем как раз занимаются мои коллеги-антропологи в первую очередь, это эко-пища, то есть продукты, которые ты производишь сам, ты сам выращиваешь.
Ну или покупаешь в магазине, но со словом эко.
Да, обязательно. Но тут даже больше именно тенденция, что ты сам выращиваешь эти продукты, но если у тебя есть такая возможность, то есть ты переезжаешь жить за город, соответственно, у тебя есть какое-то свое хозяйство, и это становится таким очень важным, такой манифестацией, может быть, можно так сказать, современного человека. Ну, такая тенденция, по крайней мере, присутствует. Естественно, что если мы посмотрим на современные кулинарные книги, то они будут сильно, естественно, отличаться от книг предыдущих эпох.
Вот. Чем именно?
Ну, во-первых, конечно, что здесь будет акцент на разнообразии, которые ты можешь использовать. Хотя вот эта тема разнообразия и изобилия, она довольно характерна для разных кулинарных традиций, кулинарных книг. В той же самой книге Микояна основной ее девиз, кстати, был, если помните, к изобилию. То есть стол, он должен быть изобилен. Такая универсальная тенденция любой национальной кухни, что это должно быть очень богато, очень так вот разнообразно, скажем так. Современные кулинарные книги, здесь акцент идет на космополитизме, то есть мы берем из разных традиций, мы уже не боимся разных вот этих кулинарных практик. То, что раньше было, может быть, как-то удивительно сложно и недоступно, сегодня становится открытым.
А может быть, упрощаются рецепты?
Ну,
или нет?
Тут я не знаю, я не скажу, насколько они там упрощаются, но, во-первых, технически у нас тоже появляются какие-то новые возможности того, как мы можем приготовить пищу.
Да, то есть кухня у нас уже как космический самолет.
Да, то есть оформлена. У нас не только сковородка и какой-нибудь там скалка. То есть мы, естественно, что можем использовать, это тоже
комбайн
важно.
Комбайн кухонный.
Да, технический прогресс, он же здесь тоже влияет на наши возможности. Мы можем печь дома сами хлеб.
Даже мороженое делать.
Вот, то есть можно делать все что угодно. При желании, естественно, что это было невозможно там, для советского человека, я не знаю, 70 годов. Так что здесь, с одной стороны, на вот эти границы, они открываются, эти возможности, и вот это, опять же, противопоставление свой-чужой, наверное, оно в какой-то степени будет стираться. Там мы не боимся пойти попробовать, скажем, корейскую кухню, которая для нас, предположим, совершенно во многих смыслах другая.
А вот корейцы у нас, наверное, побоялись бы попробовать в нашем корейском кафе.
Ну, вот, наверное, да.
Потому что говорят, что и суши совершенно не японские здесь, а такие адаптированные.
Они, да, адаптированы. Естественно, что, во-первых, они делаются, как правило, из продуктов, которые доступны здесь,
говорю,
и, естественно,
да,
что это влияет на вкус, да, то есть это некий вид, такое внешнее выражение, естественно, что если мы поедем в аутентично Корею или в Японию, то там вкус будет другой, но, естественно, что мы под себя подстраиваем, потому что наши рецепторы, они не привыкли к такой острой пище или вот к такой какой-то...
К особому вкусу какому-то.
Естественно, да, да. Понятное дело, что здесь у нас тоже есть индийские рестораны, но если мы поедем в Индию и там будем есть эту пищу, рискнем, так сказать, потому что это, ну, с этим нужно очень осторожно себя вести, понятное дело, что вкусы будут совершенно другие. Но, с другой стороны, мы
можем... По крайней мере, мы будем знать, что это суши, это пища такая-то.
Да.
То есть мы уже ее пробовали в своем варианте.
Да, то есть у нас уже есть какое-то представление, естественно, что мы не как там Марко Поло, который приезжает и видит совершенно какие-то невозможные для себя вещи. Естественно, что нужно обладать определенной смелостью, чтобы это попробовать. Понятное дело, что эти продукты, новые продукты, они вызывали у человека такого традиционного сознания достаточно большое отторжение. Та же самая картошка, которую там привозят, скажем, в Россию.
Помидоры.
Или помидоры, да. да. То есть,
которые не ели никогда.
То есть воспринималось как это что-то такое дьявольское, какой-то дьявольский продукт, с которым, конечно, нужно очень осторожно обращаться, уж тем более его нельзя использовать в пищу.
Да, и сейчас очень много, кстати, всяких интересных таких названий я вот вижу в магазинах, да. Думаю, что это такое, стоит ли это вообще брать, зачем, деньги бешеные, а толку будет ли?
Ну вот если есть гастрономическое любопытство, то да, но если его нет, то как бы это тоже нормально. Мы не обязаны здесь все это пробовать. Просто здесь интересен как раз вот этот момент, что у нас сейчас намного больше возможностей, которые мы можем использовать, и мы как раз видим, как эти пищевые практики меняются у современного человека таким открытым доступом. Какие кухни становятся модными в какой-то период, какие-то становятся менее модными затем и так далее. То есть здесь для антропологов, скажем так, работы более чем хватает.
Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыка от Кристины Золотаренко. Гастропоэтика. Вот об этом мы говорили сегодня с доктором филологических наук, доцентом отделения славистики Латвийского университета Светланой Погодиной. И оказалось, что наши кулинарные пристрастия очень сильно влияют на культуру и вообще восприятие мира. Спасибо, Светлана, за этот интересный экскурс в литературную и не только гастрономию.
Спасибо вам.
Предлагаю сделать небольшой перерыв на неделю. В следующий четверг мы отправимся в прошлое, на десятки тысяч лет назад, и узнаем, какими на самом деле были мамонты, что они ели, зачем им нужен горб и почему охотиться на них человеку было невозможно, несмотря на все эти древние наскальные рисунки. Вот это все выяснили ученые. А вы бы хотели попробовать мясо мамонта, Светлана, мамонтятину?
Ой, вы знаете, я вообще-то мясо не особо ем, так что не знаю, вот рискнула
бы я. Кошерная она была бы интересна.
Надо спросить у других товарищей.
Вот интересно, что произойдет, если еда будет совершенно химической, такой синтезированной, не настоящей? Какой будет культурный код у нас тогда? Как он изменится? В какую сторону? Будем мы лучше или хуже? Такие вот вопросы. Чувствую, что надо будет еще встречаться, а ученым изучать и этот аспект. А вы, уважаемые радиослушатели, изучайте природу вещей вместе с Латвийским радио 4. Это неисчерпаемый материал, который является лишь началом долгого и интересного путешествия. Присоединяйтесь.